С новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. Вот главная тема выпуска. Вице-президент США Джозеф Байден сегодня встретится с оппозицией и обсудит проблемы развития демократии в Грузии. Российское общество под контролем. Злоупотребление в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом. Доклад по таким названиям сегодня представлен в независимом пресс-центре. Сегодня в Киргизии проходят выборы президента. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Международная федерация прав человека и Комитет гражданское содействие представили доклад «Российское общество под контролем. Злоупотребление в ходе борьбы с экстремизмом и терроризмом». Отчет международной миссии описывает многочисленные примеры грубейших нарушений прав человека, которые были допущены в ходе антитеррористических операций или же просто неправомерных действий, совершаемых под предлогом мер по борьбе с экстремизмом. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарасова. Чешникова, она находится в независимом пресс-центре на презентации этого доклада. Марьяна, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, нужно отметить, что презентация доклада Международной федерации прав человека началась с минуты молчания память Натальи Истемировой, чье тело было найдено на территории Ингушетии. И после этого Светлана Ганушкина, руководитель Центра гражданское содействие, высказала свою точку зрения происходящим и, в частности, подчеркнула, что в мемориале и в Центре гражданское содействие не приемлют позицию, касающуюся непричастности Рамзана Кадырова к убийству Натальи Истемировой, и все ссылки на то, что это убийство было совершено с целью подставить, как говорят многие, Рамзана Кадырова, они несостоятельны, по мнению Светланы Ганушкиной, а его вина заключается уже хотя бы в том, что он создал такую атмосферу в республике, при которой люди побоялись сообщить, свидетели, которые видели, как Наталью Истемирову похищают на улицах, побоялись сообщить об этом в правоохранительные органы, и, кроме всего прочего, много вопросов вызывает тот факт, как она могла быть вывезена из Чечни через все блокпосты, когда автомобили усиленно проверяются. А вот непосредственно после этого заявления был презентован доклад Международной федерации прав человека. На самом деле это очень большая программа, она распространяется не только на Россию, но и на все страны мира. Правозащитники из федерации решили посмотреть, как обстоят дела с осуществлением прав человека в различных странах мира после теракта в Нью-Йорке 11 сентября, поскольку, по их мнению, вот под прикрытием борьбы с терроризмом и экстремизмом начали нарушать массово права человека. И при этом правозащитники говорят, что да, борьба с терроризмом оправдана и необходима, и внимательный анализ региональных, национальных механизмов, тем не менее, показывает, что такая борьба может быть использована для ущемления прав и основных свобод. И при этом понятно, что в борьбе с терроризмом необходима конфиденциальность рассматриваемых сведений, а иногда и методов расследования, но вот как раз чаще всего возникает злоупотребление этой непрозрачностью действий правоохранительных органов, и из-за этого возникают и пытки, и похищения людей, и казни без приговоров судов. В частности, в докладе представлены ситуации с тем, что происходит в Российской Федерации. Очень много внимания уделено событиям на Северном Кавказе, где долгое время действовал режим контртеррористической операции. И вот во время этого было допущено множество нарушений прав человека. Кроме всего прочего, правозащитники обратили внимание на то, как реформировалось антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство в России, которое фактически легитимизировало вот эти вполне правовые методы борьбы с терроризмом, и именно это законодательство сейчас широко используется против политической оппозиции, средств массовой информации и религиозных объединений. Кроме всего прочего, в докладе дается оценка тем изменениям, которые произошли в Уголовном кодексе Российской Федерации, который адаптирует к требованиям вот закона о борьбе с экстремизмом и закона о противодействии терроризму. Ну и, конечно, приведены конкретные истории, конкретные события. Данный мониторинг случившегося, начиная с 2000 года, и как расследовались те или иные террористические акты, и кто от них пострадал. В принципе, эти доклады правозащитники уже разослали и в приемную уполномоченного по правам человека Лукина, и в администрацию президента Российской Федерации, и Элли Памфиловой, и очень надеются, что там с ними не только ознакомятся, но и, может быть, на основе этого доклада сделают какие-то выводы, и, может быть, произойдет реформирование все-таки законодательства в сторону его усмягчения. Лейла.
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией из независимого пресс-центра была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В эфире «Свобода в полдень». Вице-президент США Джозеф Байден сегодня второй день находится в Грузии с рабочим визитом. Накануне вечером президент Грузии Михаил Саакашвили наградил его орденом Святого Георгия и при этом заявил, что Грузия надеется на дальнейшую поддержку Америки. Джо Байден намерен сегодня встретиться с оппозицией и обсудить проблемы развития демократии в Грузии. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В тбилисском аэропорту вице-президента США встречали премьер-министр Ника Гилаури и заместитель министра иностранных дел Гига Бокерия. Вице-президент дружески похлопал по плечам грузинского премьера и направился в отель «Мариот» на проспекте Руставели. За несколько часов до его приезда полиция освободила проспект от палаток в виде символических клеток, которые были установлены оппозицией еще в апреле текущего года, в самом начале бессрочной акции с требованием отставки президента Саакашвили. Никакого сопротивления при этом оппозиционеры не оказали. Таким образом, визит вице-президента Байдена был использован властями для того, чтобы поставить последнюю точку в многомесячной кампании гражданского неповиновения. По пути следования кортежа Джо Байдена из аэропорта к центру Тбилиси на тротуарах выстроились несколько тысяч тбилисцев. Они размахивали американскими и грузинскими флагами, при этом держали в руках плакаты. Надпись на одном из них гласила: «Нас наказали за любовь к свободе». Поздно вечером вице-президент встретился с президентом Саакашвили в его новой резиденции в районе Авлабар. Она еще совсем недавно была окружена палатками оппозиционеров. Михаил Саакашвили заявил, что Россия оккупировала 20% грузинской территории и 2/3 морского побережья страны. Цитирую: «Однако мы не сдаемся и никогда не сдадимся. Оккупанты покинут Грузию, а над этим зданием всегда будет развиваться флаг с 5 крестами». Конец цитаты. Президент наградил Джозефа Байдена орденом Святого Георгия, а вице-президент США сказал, что Америка всегда поддержит независимость и демократическое развитие Грузии. Затем состоялся неофициальный ужин, в ходе которого был дан, по всеобщему мнению, блестящий концерт самых известных грузинских исполнителей, многие из которых специально приехали из-за рубежа. Как сообщили Радио Свобода в аппарате президента, за столом Михаил Саакашвили и Джозеф Байден в дружеской атмосфере обсудили перспективы грузино-американского сотрудничества. Сегодня вице-президент планирует выступить в парламенте и встретиться с лидерами грузинской оппозиции. Они намерены передать высокому гостю свою просьбу относительно поддержки демократических реформ в стране. Главная интрига визита Байдена – обсуждение вопроса о направлении в Грузию американских наблюдателей, которые могут влиться в миссию по наблюдению Европейского Союза в районах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня пройдут пикеты памяти правозащитницы Натальи Стемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. В Ингушетии при обстреле ранены 2 милиционера. В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Киргизии сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендует 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции бывший премьер Алмазбек Атамбаев. Вице-президент США Джо Байден проведет сегодня в Тбилиси переговоры с руководством Грузии и встретится с представителями оппозиции. Он также выступит в парламенте страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. О книге «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке» рассказывает историк Харви Клер. В эфире «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня взглянула на проблему черкизовского рынка с точки зрения геополитики. Подробности у нашего обозревателя прессы Михаила Шевелева.
«Голый медведь» – так заглавлен редакционный материал в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Редакция попробовала оценить коллизию с черкизовским рынком в Москве с точки зрения геополитической. Главная претензия китайцев, рассказывает газета «Ведомости», в том, что российские власти закрыли рынок очень быстро, своевременно не уведомив торговцев и не дав им возможности вывести товар. В результате около 80 тысяч китайцев потеряли работу, а товар на 2 миллиарда долларов конфискован. «Без китайской обуви и одежды Россия превратится в голову медведя». Это цитата с одного из китайских форумов, на котором обсуждается проблема закрытия черкизовского рынка. Китайские чиновники, рассказывает газета «Ведомости», ведут себя немного корректнее, они сдержаннее в выражениях, но смысл их заявлений тот же. Проблему серых схем при растаможке товаров породили сами россияне. Российские власти закрывали глаза на таможенные правонарушения с китайским импортом, чтобы как можно быстрее накормить, напоить и одеть страну. А теперь из китайских бизнесменов, имеющих отношение к черкизовскому рынку, сделали козлов отпущения. Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что китайские чиновники делают эти заявления, не скрывая своих имен и должностей. Власти Китая вполне официально угрожают России осложнением отношений. Намеки предельно прозрачны. Речь об экономических санкциях. Как насчет очередного транша китайского кредита «Роснефти»? Или российских экспортеров, у которых Китай покупает нефть, сталь, уголь и многое другое? Люди, которые затеяли закрытие черкизовского рынка, вряд ли могли предположить, что внутренняя коррупционная проблема станет внешнеполитической. Здесь газета «Ведомости» проводит любопытные параллели. Также точно не думали люди те, которые дело ЮКОСа организовали и на много лет вперед превратили его в символ беспредела российской власти. Как не думали о том, что дело Мечела обвалит фондовый рынок и приведет к многомиллиардному оттоку капитала из страны, разорившему золотовалютные резервы Центробанка. Для закрытия черкизовского рынка было много причин, утверждает газета «Ведомости». Но где те чиновники и правоохранители, которые на протяжении многих лет покрывали это государство в государстве и зарабатывали на нем? Где, как выражается премьер-министр Путин, посадки? Теперь перед чиновниками двух стран стоит сложная задача как-то легализовать товар на 2 миллиарда, при этом не потеряв лица, а также сохранить существующую модель отношений, при этом каким-то образом включить в нее уплату всех таможенных платежей. Возможно ли это? Большой вопрос, утверждает сегодня газета «Ведомости» в редакционной статье под заголовком «Голый медведь». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Партии «Правое дело» и «Яблоко» вчера провели политсовет и конференцию, которые касались предстоящих в октябре выборов депутатов в Московской городской думы. Первые решили отказаться от участия в них по причине срыва переговоров по объединенному предвыборному списку с «Яблочниками». Сами члены «Яблока» вчера на конференции проголосовали за лидеров списка. Ими стали глава партии Сергей Митрохин и депутат Евгений Бунимович, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вчера утром в исполнительном комитете партии «Правое дело» прошло собрание Федерального политсовета. На нем большинством голосов было принято решение отказаться от участия в выборах депутатов Мосгордумы. Причина – срыв переговоров с Яблоком. Несмотря на отказ от выборов, в правом деле говорят, что будут и впредь критиковать московские власти и участвовать в политической жизни России, говорит сопредседатель партии Леонид Гозман.
Мы говорили о важности московских выборов, естественно, но Россия не сводится к Москве. 135 миллионов человек, наши сограждане живут не в Москве. И там происходят важнейшие события. Мы решили обратиться к нашим региональным организациям, это еще одно решение сегодняшнего политсовета, с просьбой понять мотивы решения, которые мы вынуждены были сегодня принять, и с заверением, что мы продолжаем борьбу в регионах, мы не собираемся уходить с политической арены ни в коем случае.
Уже ближе к вечеру, в 6 часов, в центральном штабе «Яблоко» в Москве началась закрытая для журналистов конференция сторонников партии. Удалось проголосовать за предвыборный список на выборы в Мосгордуму. 36 делегатов «за», 1 «против». Его возглавили лидер «Яблочников» Сергей Митрохин и председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. На брифинге для прессы на вопрос, почему сорвались переговоры с правым делом, лидер «Яблока» ответил следующее.
С правым делом действительно велись переговоры. Но не с правым делом, а именно конкретно с отдельным человеком, с Борисом Юрьевичем Титовым. Это единственный руководитель правого дела, с которым мы могли вести переговоры. Срыв этих переговоров произошел в силу внутренней ситуации в партии правого дела. Согласованный вариант списка с участием Титова в последний момент был отвергнут его коллегами по руководству партии. И была внесена другая конструкция списка, так мягко скажем, весьма экзотическая, которая нас устроить не могла.
«Яблоко» идет на выборы в коалиции с несколькими, в том числе оппозиционными объединениями и движениями. Предвыборная программа партии называется «Город, удобный для каждого». В ней не только обещания избирателям, но и рассказ о достижениях «Яблочников» в столице, рассказывает Сергей Митрохин.
Наша задача минимум – это сохранение фракции в нынешнем виде. Это уже сложная задача, потому что сократилось число списочных депутатов Мосгордумы. Но задача максимум, разумеется, это повторить тот результат, который был на прошлых выборах. 3 мандата. Какой из мандатов имеет больше шансов? Какой из окружных частей списка имеет больше шансов? Сегодня трудно сказать, и именно это на самом деле и хорошо, потому что будет конкуренция между списками. Именно поэтому мы пошли на такую конструкцию списка, как двойка во главе списка.
Яблочники идут на выборы депутатов Мосгордумы с 2 лидерами списка во главе и представителями еще 17 региональных групп, как это и положено по закону о выборах. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Аналитический центр Юрия Левады провел репрезентативный опрос москвичей на тему «Москва и проблемы ее жителей». В ходе исследования выяснилось, что проблем у жителей российской столицы очень много. В числе самых острых они отмечают высокие цены на товары первой необходимости и большое количество выходцев из южных республик. Такие проблемы, как преступность или произвол властей, стоят в этом списке на последних местах. Москвичи больше доверяют местным властям, чем федеральным, и уверены, что решение основных городских проблем зависит прежде всего от мэра. Его деятельность оценивают значительно выше, чем работу Московской городской думы. Только 15% жителей города говорят, что точно примут участие в грядущих выборах мэра. При этом подавляющее большинство москвичей хочет видеть на этом посту именно Юрия Лужкова или, в крайнем случае, человека из его команды. О результатах исследования наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Борис Владимирович, какие проблемы, по вашим наблюдениям, волнуют москвичей больше всего?
Сам по себе список этих проблем и их порядок более-менее устойчив на протяжении последних лет, но по большинству из этих проблем, ну, как бы они становятся острее. То есть все больше и больше доля москвичей как бы считает эти проблемы значимыми. Тут можно выделить 3-4 группы самых главных проблем. Первое – это высокие цены на самые обычные товары. Дальше проблема – слишком много выходцев из южных республик, приезжих с Кавказа. Острота этой проблемы сильно выросла за последние годы. Третье – тут даже не отдельная проблема, а группа проблем. Это то, что так или иначе связано с экологией Москвы. Это шум, это загрязнение воздуха, это грязь и мусор на улицах, это в целом плохая экологическая обстановка. И, наконец, четвертое из самых важных, 30% на нее указывают, это рост коммунальных мобильных платежей. Вот, собственно, узел главных проблем, которые волнуют москвичей сегодня. Они, видимо, не решаются или решаются плохо.
Тем не менее, несмотря на наличие серьезных проблем, плохо решаемых москвичи, насколько я понимаю, больше доверяют московским властям, чем федеральным. 37% против 26%. Чем вы это объясняете?
Привычкой, конечно, во многом. И, во-вторых, вероятно, самое главное, это то, что и фигура Лужкова, и его способ действий, как бы манера осуществлять власть, видимо, в большой мере совпадает все-таки с ожиданиями московского населения. Не зря больше 3/5, почти 2/3, 63% говорят, что в конце концов в Москве все зависит от мэра. Не от каких-то других ветвей власти, не от общественности и так далее, а именно от него. Вот такая концентрация на одном человеке, крепком хозяйственнике, как раньше говорили, видимо, в большой мере устраивает основную часть московского населения, хотя в целом оценки Лужкова не блестящие. Они были в свое время существенно выше. Сейчас они скорее средние. В сравнении с Лужковым оценки Думы хуже, то есть здесь и уровень средних оценок выше 53%, и плохое впечатление ее деятельность производит больше, чем на четверть москвичей. На фоне Лужкова Дума выглядит как, ну, мало что решающая и не вызывающая одобрения большинства москвичей. Тем самым вот эта фигура Лужкова, о которой мы говорили, вот эта конструкция власти, вот она тем больше получает подкрепление. Он один, и от него все зависит.
А каковы шансы Юрия Лужкова на выборах мэра Москвы? Видимо, велики?
Естественно, поскольку, ну, как бы нет замены, как считает большая часть населения, поэтому в будущем считают, что лучше бы был опять Лужков или человек, близкий к нему из его команды.
А критика в адрес московских властей высказывается какая-то жителями столицы?
В основном за вот перечнем проблем она, собственно говоря, и стоит, эта критика. В основном она связана с коммунальными платежами, с экологией и с плотным, как считает московское население, присутствием приезжих из южных областей страны. Видимо, это во многом сказалось и на оценке закрытия черкизовского рынка.
Кстати, как оценили москвичи это событие?
Ну, там довольно интересно. 67% в общем довольны этим закрытием и в первую очередь связывают сам факт закрытия вот именно с присутствием приезжих из южных областей, а также с контрабандными товарами и с, ну, как бы несоблюдением санитарных условий. Но тут довольно сильно отличаются друг от друга оценки тех, кто вообще такого рода рынками не пользуется. Они в подавляющем большинстве довольны тем, что черкизский рынок закрыли. 80%. В то время как среди тех, кто пользуется регулярно такого рода рынками, вот здесь уже больше половины недовольна закрытием черкизского рынка.
С Борисом Дубиным, заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра, беседовала Вероника Баде. В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Об итогах грузинской поездки вице-президента США Джо Байдена Виталий Портников беседует со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Ольгой Алиновой и грузинским политологом Иосифом Цискаришвили. А вот главные темы второй части нашей программы. В 2012 году в российских школах могут ввести новый предмет – основа одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. Петербургский театр «На Литейном» показывает в Москве спектакль «Эдит Царь». В Москве 12:30. Пришло время новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. В Москве и Екатеринбурге сегодня пройдут пикеты памяти правозащитницы Натальи Истемировой, убитой в прошлую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Молдавия отказывается от обвинений в адрес Румынии в организации беспорядков в Кишиневе 7 апреля, после парламентских выборов. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Молдавии Валерий Гурбуля. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендуют 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции, бывший премьер Алмазбек Атамбаев. За голосованием следят свыше 500 международных наблюдателей. Белорусским гражданам рекомендовано соблюдать грузинские законы при посещении Абхазии и Южной Осетии. Вице-президент США Джо Байден проведет сегодня в Тбилиси переговоры с руководством Грузии и встретится с представителями оппозиции. Он также выступит в парламенте страны. Китай считает необходимым усилить роль развивающихся стран в международных финансовых организациях. Министр иностранных дел КНР заявил, что этот вопрос станет ключевым на саммите группы 20. Реформа системы здравоохранения – один из центральных вопросов восстановления американской экономики после кризиса, заявил президент США Барак Обама. Министры здравоохранения арабских стран предложили запретить в этом году паломничество в Мекку для пожилых людей, детей и хронических больных из-за вспышки нового гриппа H1N1. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент по введению в российских школах нового предмета. По выбору учащихся они смогут изучать основы одной из традиционных религий, историю мировых религий или основы светской этики. Эксперимент начнется в следующем году. В случае, если все пройдет благополучно, предмет будет введен для обязательного изучения во всех школах в 2012 году. Рассказывает Любовь Чижова.
О введении в школах обязательного преподавания основ православной культуры давно говорят представители Русской Православной Церкви. Главным противником этой идеи выступает Министерство образования. Там напоминают, что Россия – страна светская и многоконфессиональная, и предлагают изучать историю религии факультативно. Эксперимент, который предлагает провести президент Медведев, это некий компромисс между РПЦ и сторонниками светского образования. Профессор Московской духовной академии Андрей Кураев рад, что религия придет в российские школы хотя бы в виде эксперимента.
Я рад такой договоренности патриарха и президента, потому что это снимает политическую окраску с чисто юридической проблемы. Родителям и детям будет предоставлен выбор. Поэтому вопрос в том теперь, как школа может заговорить на религиозные сюжеты. Патриарх уже месяц назад своим распоряжением создал редколлегию учебника, который будет готовить такого рода курс. Я назначил главу редколлегии этого учебника. Мне бы хотелось, чтобы этот учебник донес бы до ребенка, ну, прежде всего, одну вещь, что ты любим. Ты любим не только мамой и папой, есть еще кто-то сверху, кто смотрит на тебя с любовью.
Введение нового предмета в ряде российских школ вызывает много вопросов у экспертов. Первый и самый главный – кто будет преподавать основы традиционных религий, историю основных мировых религий и светскую этику? И второй – чего добьется общество, если эти предметы станут обязательными для изучения? Историю религии изучают во многих странах, но нет данных о том, что там снижается преступность и растет ценность морально-нравственных устоев. Рассуждает ответственный редактор издания «Независимая газета «Религия»» Марк Смирнов.
В школах нет достаточных кадров, подготовленных преподавателей. Замечу, что ведь преподавать смогут только светские люди. Они в таком количестве еще не подготовлены. Это вызывает вопрос, как и в самом школьном коллективе, как в классе будет осуществляться вот это разделение учащихся на различные категории. Людей, которые хотят изучать этику, светский предмет или историю мировых религий и конкретно какую-то религию в соответствии с своими религиозными убеждениями. Мне кажется, что это не очень будет способствовать консолидации школьников, вообще общества. Похоже, что все-таки здесь вот эта линия, какая демаркационная линия между подростками, она все-таки будет прокладываться. Но, в принципе, то, что в России сейчас в школе вводится такая возможность, она, в принципе, позитивная. Потому что не случайно ведь говорят о том, что мы таким образом приближаемся к цивилизованным странам. Другое дело, что мы почему-то не хотим понять, что и в цивилизованных, так называемых странах, ну, скажем, Европы, изучение религии – это, в общем-то, некоторым образом уже реликт. И самое главное, я совершенно не убежден, что это сможет, собственно, изменить какую-то нравственную атмосферу как в школьном коллективе, так и в самом обществе. Ведь мы не можем сказать, что в тех странах, где изучается религия в школах, решена проблема с преступностью той же детской, той же подростковой.
Предполагается, что эксперимент по изучению основ религии и светской этики начнется весной 2010 года. Новый предмет будут осваивать около 250 тысяч учеников из 12 тысяч российских школ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Что бы вы выбрали для своих детей? Основы одной из традиционных религий, историю основных мировых религий, основы светской этики? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева задала жителям Липецка.
Насчет светской этики отношусь положительно, насчет религии отрицательно. Объясню. У нас в Конституции прописана свобода вероисповедания. Я считаю, что не нужно, чтобы дети начинали мозги промывать по поводу религии и все, что с ними связано в детстве. Я считаю, что это дело каждой семьи, отдельно взятой родителей. Я считаю, что большинство нововведений в образовании в наше – это вред.
На мой взгляд, в качестве просвещающих и общеобразовательных предметов я за светскую этику и за историю мировых религий. Мне кажется, образованный человек должен это знать. Но я против преподавания в школе в качестве предмета основ православия или основ ислама. Во-первых, есть много конфессиональные школы, где подобное нововведение, на мой взгляд, создаст только лишнее напряжение среди школьников. Еще чего доброго, дети начнут друг другу доказывать, чей бог круче. А вообще воспитывать ребенка в религии или вне ее должны решать не в школе, а в семье. И, соответственно, ходить или не ходить в церковь.
Почему бы и нет? В конце концов, если ребенок будет знать основы религии, это неплохо. Но вот в случае с моим ребенком я бы хотел, чтобы преподаватели четко разграничивали такие понятия, как религию и знание об этой религии. Пусть ребенку расскажут, что был народ иудейский, был Христос, был Моисей. Но не надо навязывать человеку веру. Верить или нет, пускай выбор останется за человеком.
Я считаю, что такие предметы, как религия и история религии, они не совсем входят в школьную программу, потому что если мы возьмем младший школьный возраст, тут эти предметы детям совершенно не нужны ни к чему, они еще не готовы к такого рода материалам. Если возьмем старший школьный возраст, 9-11 классы, то я считаю, что подростки, они все максималисты и могут не совсем адекватно воспринять подаваемую им информацию. Что касается предмета светская этика, на мой взгляд, он довольно полезный, ориентирован на будущее. Вот я за него, но не за религию в школе.
Я хочу, чтобы моему ребенку преподавали основу православия. Посмотрите, что сегодня видят дети. Большинство из того, что они видят и слышат, это мат, грязь, насилие, жестокость. И поэтому, мне кажется, не будет лишним еще раз напомнить детям о том, что есть какие-то другие, более высокие вещи. Бог, в конце концов, его заповеди, то, как он предлагал нам жить. Поэтому я за православие в школе.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос о возможности преподавания в школах основ религии и светской этики. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Киргизии проходят выборы президента. На этот пост претендует, кроме нынешнего президента Курманбека Бакиева, еще 5 кандидатов. Бакиев считается основным претендентом на победу. Он пришел к власти в 2005 году на внеочередных выборах через 4 месяца после так называемой «тюльпановой революции». Подробности у Надежды Толкуновой.
На 23 июля в Киргизии указом президента назначены выборы главы государства. В них участвуют 6 кандидатов. Нынешний лидер Курманбек Бакиев, единый кандидат от оппозиции Алмаз Атамбаев, бывший депутат, бизнесмен Тимир Сариев, врач-нарколог Джанишбек Назаралиев, глава Союза мусульман Нурлан Матоев и правозащитница Тактаим Умиталиева. В списках избирателей числится 2 миллиона 800 тысяч человек. В стране имеется 2330 избирательных участков. В Киргизии мало кто сомневается, что президентские выборы выиграет действующий лидер Курманбек Бакиев. В пользу нынешнего главы государства играет очевидная апатия и усталость электората от политических потрясений. О том, что победа на выборах президента страны предопределена, говорят и местные аналитики. Независимый политолог Марат Казакбаев в интервью для Радио Свобода сказал:
«Лично мое мнение, и вообще, я думаю, ситуация довольно предсказуемая была на этих выборах впервые, да, я думаю, им станет вероятнее всего на 90% практически это Курманбек Бакиев, ныне действующий президент. Я думаю, есть несколько факторов или причин. Первый фактор то, что я считаю, все-таки прессуется термин индикатор авторитет. Понимаете, по авторитету Курманбеки при всех отдельных своих минусах он превосходит всех кандидатов, а не просто наравне с ними серьезно, я считаю.
Примечательно, что оппозиция также не сомневается в своей победе. Как заявил Алмаз Атамбаев, цитирую: Действующий режим делает ставку лишь на украденные голоса. Но у них на этот раз ничего не выйдет. Люди начнут драться за свой выбор. В республике может повториться мартовская революция 2005 года. Конец цитаты. В свою очередь Бакиев заявил, что, цитирую, «В Киргизии будут пресечены любые организации массовых беспорядков. Мы не допустим дестабилизации ситуации в стране». Конец цитаты. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Оппозиция в ходе нынешних выборов пытается хотя бы немного расшатать жесткую вертикаль власти, поставленную Курманбеком Бакиевым за 4 года правления. Эксперты признают за ним по меньшей мере одно достоинство. Бакиев с поистине восточной виртуозностью умеет вести торг во внешней политике. О шансах оппозиционных кандидатов и о предвыборной кампании в Киргизии моя коллега Евгения Назарец беседовала с экспертом по постсоветской Азии Аркадием Дубновым.
Это самая невзрачная президентская кампания в истории, на мой взгляд, современной Киргизии. Когда нет никакой интриги, когда обществом овладела усталость и апатия. Но, тем не менее, конечно, сегодня нельзя не говорить о том, что у Бакиева есть 5 соперников. Наиболее известным из них, а некоторые даже говорят наиболее харизматичным из них, является бывший премьер Алмазбек Атамбаев, который пропремьерствовал всего 8 месяцев в 2007 году. Собственно говоря, оказался на посту премьера благодаря тому, что бывший тогда руководитель президентской администрации Цидыркулов очень удачно сумел, что называется, обезопасить своего патрона Курманбека Бакиева. Руководителю администрации удалось развести оппозицию и ее ослабить, потому что один из ее лидеров стал премьер-министром. Сегодня он лидер социал-демократической партии. Он утверждает, что у него большое количество сторонников, говорит только о победе. Есть еще несколько человек, ну, например, Темир Сариев, еще один оппозиционер, лидер партии Акшумкар, который выдвинулся в президентскую гонку вопреки мнению своих коллег по оппозиции, которые, в том числе Атамбаев, считают, что это тоже разводка президентских пиар-технологий, то есть, чтобы разбить голоса оппозиции. А потом, когда нам объявляют, что через неделю после президентских выборов состоится неформальный саммит ОДКБ на Иссык-Куле в Чолпон-Ате, то как бы еще больше всем становится ясно, что результат выборов предопределен. О чем говорить в поисках интриги этой кампании?
Тем не менее, какой бы ни была эта кампания, блеклая, она развивалась на фоне нескольких, ну, если не скандалов, то международных полемик о том, какие отношения будут у Киргизии с НАТО, какие с Россией. Окажет ли эта полемика и то, какую позицию в ней занимают кандидаты на исход выборов?
На мой взгляд, это единственная тема, которая может привлечь внимание к этим выборам. Продление функционирования американской базы МАНАС, о переговорах, которые идут между Вашингтоном и Бишкеком. На мой взгляд, нынешнее киргизское руководство проявило себя способным к этому восточному торгу. Другое дело, что вот это искусственное восточная торговля, конечно, не очень, скажем, понравилась Москве. Здесь, конечно, испытывали достаточно очевидную изжогу, наблюдая то, как Бишкеку удавалось выторговывать кредиты у России и бонусы у Соединенных Штатов. И мне почему-то даже кажется, и более того, я почти уверен, что сегодня в Москве как-то так очень демонстративно, но тактично и аккуратно хотят показать Бакиеву, что они, в общем, готовы рассматривать и его соперника, в первую очередь Атамбаева, в качестве возможного кандидата главы государства Киргизии. Я думаю, что Бакиев, который будет президентом на второй срок, он будет продолжать достаточно искусно разыгрывать такого медиатора центральноазиатского, которого удается сохранить баланс между интересами Соединенных Штатов и России, и который будет, как я уже однажды это назвал, будет надежным базоносцем Центральной Азии.
В эфире «Радио Свобода» был журналист, эксперт по постсоветской Азии Аркадий Дубнов. Сегодня в Киргизии проходят выборы президента. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Новости на «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве и Екатеринбурге сегодня пройдут пикеты памяти правозащитницы Натальи Стемировой, убитой в минувшую среду. Мария Гайдар утверждена вице-губернатором Кировской области. Она будет курировать вопросы здравоохранения и социального развития. В Астрахани продолжается разбор завалов на месте рухнувшего жилого дома. Судьба 5 человек остается неизвестной. При обрушении пострадали 4 человека, в том числе ребенок. В Киргизии сегодня проходят выборы президента. На этот пост претендует 6 кандидатов, в том числе нынешний глава государства Курманбек Бакиев и лидер оппозиции, бывший премьер Алмазбек Атамбаев. Это были новости на Радио Свобода.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Барак Обама и реформы здравоохранения. На кону репутация президента.
Комментарии экспертов.
О кризисе в российской медицине рассказывает профессор Павел Воробьев.
Право автора.
Почему публицист Владимир Надеин не может слышать слово «Албания»?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень», а сейчас новости экономики представит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 20 июля составила 0,4%, а в целом с начала года 7,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране повысились на 0,5% и 9,3% соответственно. Согласно уточненному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России не должна превысить 12,5%. Правление «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей, приняло решение о полной остановке конвейера завода на месяц в течение всего августа. В сентябре планируется возобновить производство по графику неполной рабочей недели. В первом полугодии объемы продаж «АвтоВАЗа», по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, сократились на 44%, составив менее 180 тысяч автомобилей. К началу июля на складах завода насчитывалось 80 тысяч собранных автомобилей. Это втрое больше, чем было продано в течение всего июня. Государственный внешний долг России в первом полугодии сократился на 3,7%, составив к началу июля чуть более 39 миллиардов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. В целом на долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Внешняя задолженность российских компаний и предприятий превышает сегодня 400 миллиардов долларов. Германия в 2008 году вновь оказалась крупнейшим в мире экспортером товаров – почти 1,5 триллиона долларов или 9,1% объемов общемирового экспорта. Лишь немного отстал от лидера Китай – 1 триллион 430 миллиардов долларов или 8,9%. Третьим в мире экспортером товаров стали Соединенные Штаты – 1 триллион 300 миллионов долларов или 8,1% общемирового экспорта. Такие данные представила Всемирная торговая организация в очередном ежегодном докладе о состоянии мировой торговли. В мировом экспорте коммерческих услуг лидировали с большим отрывом Соединенные Штаты – 522 миллиарда долларов или 14% общемирового его объема. На втором и третьем местах Великобритания и Германия. Их общая доля составила 13,9%. В структуре оказываемых на экспорт коммерческих услуг почти половина общего их объема приходится на транспорт, а также на индустрию путешествий. Курс доллара на сегодня 31 рубль 8 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 11 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В центре имени Мирхольда 23 и 24 июля Петербургский театр на Литейном показывает спектакль «Эдип царь». Режиссер Андрей Прикотенко. В трагедии Софокла из-за героев и за хор трое артистов – Ксения Рапопорт, Игорь Батвин и Тарас Бибич, рассказывает Марина Тимашева.
На сцену, засыпанную песком, заваленную камнями и шинами, выскакивают трое красивых молодых людей. Ёрничая и кривляясь, они беглой пантомимой иллюстрируют историю Эдипа. Хор состоит из забывателей, которые переводят все возвышенное то в фальшивые стенания, а то и вовсе в сертаки. Увлекшись формой плача и производимым впечатлением, люди часто забывают о том, что случилось на самом деле. Поначалу такое радикальное решение ошарашивает, но режиссеры и актеры не злоупотребляют модной иронией.
В нашем спектакле звучит музыка, которая в какой-то момент делает эту древнюю, отдаленную от нас историю достаточно сегодняшней и современной.
Эдип очень молод. Игорь Ботвин, атлетически сложенный красавец с длинными волнистыми волосами до плеч, играет трибуна политика отца народа. Возраст выдает разве что желание прихвастнуть, даже в самое неподходящее для этого время.
Не я лишь раз, пришедший в город Кадма, освободил вас от жестокой дани, что вы певице ужасов несли.
Крионта, прорицателя Тересия и пастуха играет Тарас Бибич. Вослед Тересию является пастух и вторит прорицателю Эдип, убийца отца Лая и муж матери Акасты. В этой версии пьесы Софокла не в последнюю очередь из-за того, что Тересия, пастуха и Крионта играет один артист, и впрямь получается, будто Эдип невиновен, а пал жертвой заговора. Его утешает и поддерживает одна только прекрасная Иокаста. Женщину труднее сбить с толка.
Душа моя чиста! И никакие пророчества не устрашат меня!
Слишком туго сплетена интрига, и вот уже Иокаста не может противиться очередным свидетельствам очевидцев. В этот момент поп-музыка, на которую положены все выходы хора в спектакле, сменяется народным и вполне русским плачем, а зрители тянутся к носовым платкам. «Эдип-царь» получился настоящей трагедией. Не трагедией рока, человеческой трагедией. Впервые на моей памяти зрителям дали право сочувствовать Эдипу, отождествлять себя с молодым, здоровым и простым человеком, который в одночасье потерял все, что любил и чему служил. Родных и приемных родителей, жену и детей, власть и трон, доверие и любовь своего народа. Народ – это хор. Поначалу он жалуется на тяготы жизни, затем клянется в верности Эдипу, легко предает того, кто был царем, оплакивает горестную Иокасту.
Погибла великая царица Иокаста!
Как стервятники слетаются люди поглазеть на чужую беду. Строгий поначалу тон сбивается на хамский, развязный и фамильярный. Андрей Прикотенко, правда, кивает не на людей вообще, а на журналистов.
Вот этот момент родился в абсолютно конкретный день. Это было в сентябре месяце того года, когда в небоскребы врезались самолеты. И я помню, мы смотрели выпуски новостей, и вдруг, знаете, стало возникать ощущение, что журналисты, которые передают о человеческой трагедии, как коршуны какие-то, которые вот питаются этой бедой. Вот это вот сочетание, оно такое было страшное. Вот нам хотелось этого ощущения в спектакле, когда человеческая трагедия в пересказе начинает звучать как какой-то действительно холодный и страшный фарс.
Как бы то ни было, голос хора становится все тише, будто сбита волна в радиоприемнике, и на ее место накатывают валы новой информации. И никому уже нет дела до слепого, бредущего к своей смерти Эдипа. Трагедия оборачивается фарсом не сама по себе, а по нашей милости.
Рассказывала Марина Тимашева. В эфире «Свобода в полдень». Власти Турции недавно объявили о планах развития чайного туризма. Не так давно министр по туризму страны сказал, что многие европейцы даже не видели чайных кустов, а Турция – единственная страна в Европе, которая сейчас вышла на одно из первых мест в мире по производству чая, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Для любителей пофилософствовать в Стамбуле есть целые чайные сады – чай Бахчиси, которые считаются исключительно мужским царством. Здесь собираются студенты, безработные, коротающие обеденный перерыв шоферы, пенсионеры и даже политики. Хозяин стамбульской чайной Ахмед, бывший военный, который открыл свое заведение после того, как ушел на пенсию по выслуге лет.
Уже с утра у меня на плите кипит большой заварной чайник, который я называю «мамаша с ребенком». Ставлю один огромный пузатый чайник с водой, сверху еще один, поменьше, в котором находится заварка, тоже с небольшим количеством воды. Она распаривается, закипая на водяной бане. На 30-й минуте появляется аромат. Чай готов.
Родиной турецкого чая считают небольшой городок Ризе на Черноморском побережье страны. В середине 20-х годов по приказу основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка сюда привезли около 40 тонн чайных семян из Грузии. Особый микроклимат, горы, обилие солнца, плодородные почвы, значительное количество осадков позволили собирать хорошие урожаи. Экономический эксперт молодежного интернет-сайта Архан Картал.
Чайные традиции принесли с собой в Малую Азию тюркские племена с территорий современного Западного Китая. Крупнейший государственный монополист Чайкур оставался единственным на чайном рынке до середины 80-х. Потом на рынке появились частные компании, которые в минувшем году произвели около 300 тысяч тонн чая. Турция вышла на одно из первых мест в мире по его производству.
Настоящую революцию в Турции когда-то произвел чай в одноразовых пакетиках. Поначалу защитники турецких чайных традиций призывали отказаться от употребления западной новинки и продолжали заваривать чай дедовскими способами. Однако уже в 80-х годах прошлого века несколько предпринимателей открыли первую фабрику по производству чая в пакетиках на Черноморском побережье Турции. Новый напиток, который поначалу пренебрежительно называли чаем студентов, продавали в прозрачных пластиковых стаканчиках в дешевых кафе и барах. Владелец чайного магазина Архан.
Производство пакетированного чая открывало возможность значительно увеличить объемы экспорта. Прибыли компании выросли до 7 миллионов долларов в год. Турецкий чай чистый, без крошки, но все равно не котируется в мире. Специалисты так и не научились смешивать и создавать купажи. Мы остаемся невежественными в этом вопросе.
Апофеозом турецкой чайной мысли стал бренд «Султан Чай», якобы выращенный в экологической чистой зоне. По словам журналиста молодежного интернет-сайта Айше Арман, с целью завоевания тамошнего рынка турецкие предприниматели даже отправились в Британию открывать чайные сады.
Настоящей трагедией для турецкого чая стала авария на Чернобыльской атомной станции. Загрязнению подверглись значительные территории. На время был запрещен сбор чая, и многие компании оказались на грани банкротства.
Считается, что турецкий чай не обладает особым качеством и запахом из-за того, что в нем нет типсов, только что распустившихся почек, которые придают особый аромат. Зато, по мнению экспертов, в турецком чае содержится очень мало кофеина, и при производстве используется наименьшее в мире количество пестицидов и химикатов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите час прессы. Способна ли современная российская школа грамотно преподавать основы религии? Обсуждают президент Лиги мусульманских журналистов, руководитель пресс-клуба «Восток РИА Новости» Радик Амиров, главный редактор журнала «Раша Профайл» Андрей Золотов и кандидат политических наук, специалист по изучению роли религии в обществе Константин Костюк. Ведет программу Елена Рыповцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».